Свежее утро на радио «Спутник».
И вместе с Кириллом Бакеевым будем обсуждать сейчас главные новости, которые поступили к этому часу. Здравствуй, Кирилл.
Здравствуй.
И тут вот Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства Российского Красного Креста. Здравствуйте, пожалуйста. Кому теперь вообще верить?
Смотри, не то чтобы прямо в отношении всего Российского Красного Креста, только в отношении его... директора, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с продажей зданий подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене. Об этом говорится в заявлении Московского городского отделения Российского Красного Креста и, собственно, адвоката этой организации, которую он подал на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Собственно, следователи возбудили уголовное дело в отношении общественной организации «Российский Красный Крест», среди которых задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукуцова и иных лиц, причастных к хищению имущества Российского Красного Креста по фактам совершения преступлений. Ну и далее идет перечисление статей, по которым, собственно, возбуждено уголовное дело, то бишь это покушение на мошенничество в особо крупном размере. А что будет дальше происходить, пока не очень понятно, но мы будем держать наших слушателей
да
в курсе.
Да что, расследование уголовного дела?
Расследование, ну. Вдруг все в суде окажется, что все было не так. Хотя тут взятие с поличным, поэтому вряд ли что-то будет не так, но тем не менее.
Можно строить самые разные версии, но совершенно очевидно, что глава Белорусского дома в Украине занимался, так сказать, деятельностью, которая связана с политикой. Вот такой, так сказать, фигурой белорусской диаспоры. И есть информация, что тут приезжали от СБУ Украины, что будто бы приезжали представители белорусских спецслужб сюда, в Киев, чтобы тут что-то то ли следит, то ли угрожает, то ли еще что-то. Поэтому версия политическая, она самая очевидная.
Ну, дело все в том, что это было мнение белорусского политолога Валерия Карбалевича. Оно относится к другой теме, а именно к тому, что в Киеве нашли мертвым главу Белорусского дома на Украине. К этой теме мы придем чуть позже, пока еще надо рассказать
о том, что происходит в Камчатском крае, да?
Да.
Задержан бывший глава управления МВД по Камчатскому краю Михаил Киселев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сам министр внутренних дел Владимир Колокольцев об этом заявил. Да,
да, на самом деле ничего по этому делу мы особо много сказать не можем.
Как
единственное,
и по поводу того,
как и по поводу предыдущего
Российского Красного Креста, да?
То есть, да, это... но если то сообщение появилось буквально вот несколько минут назад, то история с задержанием бывшего главы управления Министерства внутренних дел по Камчатскому краю Михаила Киселева уже относительно несколько часов висит, при этом все равно особых подробностей по этому делу нет. Единственное, что привлекает внимание, это что об этом сообщил сам глава МВД Владимир Колокольцев. Не какая-то там пресс-служба, не какой-то официальный представитель МВД, а целый глава МВД.
Ну, я тебе хочу сказать, что и персона, о которой идет речь, тоже это не участковый, да?
Нет,
не
конечно, нет.
Полицейский, это бывший
глава. Я к тому, что обычно о подобных вещах оповещается
через пресс-службу.
Через официального представителя. То есть здесь, видимо, речь идет о чем-то очень важном. В общем, из того сообщения, которое распространила пресс-служба МВД, есть следующее. Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, то бишь со стороны Михаила Киселева, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. По словам главы МВД, позиция ведомства в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Это, кстати, важная история, которую... Это как это плюсик в карму Министерства внутренних дел, что несмотря на имиджевые потери, все равно о таком и не сообщают.
Я бы не сказал, что это потери. Вот. Это имиджевые потери.
Ну, слушай, когда за превышение должностных полномочий увольняют, а потом задерживают главу управления внутренних дел по целому краю, ну, то есть по региону...
Ну, вот мне интересно, смотри, как-то карьерная лестница. Замначальника УВД Юго-Западного административного округа Москвы.
Так.
Да? А потом глава УМВД по Камчатскому краю. Ну, ничего тогда, скачок.
Что
такое УВД Юго-Западного административного округа Москвы? Ну, что это такое?
Москва — город большой. Тем более Юго-Западный административный округ Москвы. Сейчас, по населению, может быть, там больше людей, чем на Камчатке, откуда ты знаешь.
Может быть. Но это всего лишь округ одного из субъектов Российской Федерации. Округ одного из субъектов. Он был заместителем начальника. Понимаешь, одного
почти
из
округов. Почти 1,5 миллиона человек.
Ну да, больше, чем на Камчатке.
Ну вот.
Но, а потом сразу глава УМВД по Камчатскому краю. Ну, интересно.
Ну, откуда мы знаем? Может, это нормальная практика для МВД? Мы же не знаем, как у них устроена табель о рангах внутренняя.
Но это очередное вот такое событие, да, из сферы борьбы с коррупцией. Конечно, оно привлекает внимание.
Да, в общем, мы будем по делу господина Киселева ждать подробностей и, безусловно, о них оповестим, потому что очень уж интересно, где же он превысил свои должностные полномочия. Тем более, что, как сообщают некоторые СМИ, со ссылкой, правда, на источники в правоохранительных органах по краю, возбуждено аж сразу 2 уголовных дела, а не одно. Но тут нужно подтверждение.
Угу. Ну а сейчас мы вернемся к событиям в украинской столице. Итак, в Киеве нашли мертвым главу белорусского дома на Украине, Виталия Шишова. В полиции не исключают, что это может быть убийство, замаскированное под суицид.
Да, как заявили в киевской полиции, полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид. Уже изъяты мобильные телефоны, личные вещи, которые были при Шишове, и находились на месте происшествия. И также правоохранители планируют допросить свидетелей и проанализировать записи с камер видеонаблюдения, ну и провести некие экспертизы и следственные эксперименты. Что по поводу Виталия Шишова? Он, на самом деле, пропал в Киеве 2 августа, когда, предположительно, вышел на ежедневную утреннюю прогулку. И тогда начали говорить о том, что в телеграм-канале Белорусского дома в Украине начали говорить о том, что с ним невозможно связаться, и что-то здесь непорядок. Мол, плохой звонок. Вот. Есть еще сообщение от правозащитного центра «Весна». Он ссылался на знакомых Шишова и рассказывал о том, что ранее за ним во время пробежек следили неизвестные подозрительные люди и подходили к нему, к его девушке, и пытались поговорить. Вот. А, собственно, чем занимается Белорусский дом в Украине? Он помогает бежавшим на территории Украины белорусам с поиском съемного жилья, легализации и трудоустройством. И вот мы поинтересовались у белорусского политолога Валерия Карбалевича, что он думает на этот счет, насчет убийства Виталия Шишова.
Или суицида,
да.
Можно строить самые разные версии, но совершенно очевидно, что глава Белорусского дома в Украине занимался, так сказать, деятельностью, которая связана с политикой. Вот такой, так сказать, фигурой белорусской диаспоры. И есть информация, что тут приезжали от СБУ Украины, что будто бы приезжали представители белорусских спецслужб сюда, в Киев, чтобы тут что-то то ли следить, то ли угрожать, то ли еще что-то. Поэтому версия политическая, она самая очевидная.
Знаешь, самая очевидная, конечно, да, говорят, вот политолог говорит, но да, не всегда самое очевидное оказывается потом доказано и правдой. Вот,
это уже будет, да, работа правоохранительных органов. Другой вопрос, что версия об убийстве, во-первых, а во-вторых, об убийстве по политическим мотивам, ну и, собственно, по мотивам того, чем занимался этот человек, она будет муссировать как бы в общественном пространстве, и я больше чем уверен, что дойдет до президента Беларуси Александра Лукашенко.
Если уже дошло.
Уже дошло. Нет, я к тому, что так или иначе теперь белорусскому президенту нужно будет что-то по этому поводу сказать. Вот.
Ты такой оптимист.
Я не оптимист, но просто, понимаешь, сейчас следующий
Лукашенко
шаг...
будет говорить. Нет, что-то по поводу...
Я тебе объясню, потому что следующий шаг — это обвинение президента Белоруссии и вообще всего белорусского государства в том, что они занимаются убийством
политических противников.
Да, своих политических противников. И отвечать на это невозможно. Понимаешь, здесь ты как бы уже находишься в определенных рамках поведения. Как на это будет отвечать Александр Григорьевич, это другой вопрос.
Ну, в любом случае, конечно, выражаем соболезнования родным, близким господина Шишова. Надеемся, что украинская полиция это дело тщательно расследует. Ну вот как тебе заголовок? «Народ Крыма против Украины». Крым собирается предъявить Украине иски за организацию 5 блокад. Водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Вот
да,
так.
Да, об этом сообщил председатель комитета по законодательству Крымского госсовета и также заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. На самом деле история с исками по отношению к Украине, история не вчерашняя, не сегодняшняя, и даже не позавчерашняя. Она идет довольно долго, и неоднократно разные представители крымской бюрократии говорили о том, что надо, мы подадим.
Истеблишмента. Как тебе? Крымский
хорошо, пусть будет истеблишмент. Да. Я просто ничего не вижу оскорбительного в слове
бюрократия. Я тоже не вижу оскорбительного, зато так красивее.
Хорошо.
И что, они все время говорят, наконец-то сподобились подать в суд, я правильно понимаю? Наконец-то.
Нет, пока.
Нет, еще
иски. Иски будут поданы осенью только. Пока, видишь, их проанонсировали и говорят о том, что их готовят. Но здесь тоже, понимаешь, это нам-то здесь живущим все очевидно. Но для того, чтобы представить их как бы международному сообществу, надо грамотно все подготовить и убедить в своей позиции.
Много специалистов, которые способны грамотно
спора
все
подготовить. Спора в этом нет. Ну, в общем, и поскольку я говорил, что история уже давняя, и тогда это были заявления, вот сейчас, видимо, они уже скоро перестанут быть заявлениями и перейдут уже непосредственно к делу. Вот. Акт второй этой истории будет, безусловно, рассмотрение этих исков, их принятие, непринятие, оспаривание и так далее и тому подобное, но это дело отдаленного будущего. В общем, а что по поводу блокад? Как отметил господин Трофимов, иски по водной и энергетической блокадам будут самыми масштабными. Первый из них планируется подать осенью, и по предварительным оценкам сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей. Вот, поскольку, как все помнят, Крым испытывает проблемы с пресной водой с 2014 года, с момента воссоединения полуострова с Россией, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла северо-крымский канал, идущий от Днепра. И было много предпринято попыток для того, чтобы Крым обеспечить водой в достаточном количестве. А ситуация, насколько я понимаю, уже более-менее не острая во всяком случае, но все равно вода полуострова нужна очень сильно. Вот. Мы также спросили мнение председателя Крымской общественной организации «Центр политического просвещения» и политолога Ивана Мизюхо, что он думает об этой инициативе крымчан с исками в сторону Украины.
Экологический правовой ответ российского полуострова на беззаконие Киева, которое он учинил в отношении жителей Республики Крым и города Севастополя. Понятно, что в Крыму никто не питает иллюзий насчет международной судебной системы. Тем не менее, мы должны на правовом уровне обозначать свою позицию. Позиция Крыма проста. Полуостров не приемлет террористическую деятельность со стороны украинского государства. Мы на весь мир заявляем о том, что именно Украина причастна к нарушению прав человека на территории Крымского полуострова.
Значит, первые иски будут поданы уже осенью.
Уже осенью, да.
Ну, по крайней мере, так обещают.
Да, совершенно верно.
Некая хакерская группировка впервые атаковала российские компании. Кирилл Бакеев, я так понимаю, знает ее название.
ART31, да. Это очень известная хакерская группировка. В частности, она известна своими многочисленными атаками на государственные структуры разных стран. И о том факте, что их активность зарегистрирована на территории России, собственно, сообщил представитель компании Positive Technologies, которая специализируется на кибербезопасности. А в первом полугодии 2021 года группировка, помимо действий в России, также провела около 10 вредоносных рассылок в Монголии, США, Канаде и Белоруссии. Но, правда, представитель Positive Technologies не назвал количество атакованных компаний и их название, объяснив это политикой конфиденциальности. Собственно, АРТ или ART31, весьма, как я уже сказал, известная группировка. У нее также есть несколько других названий. Это Hurricane Panda и Циркониум. Их активность фиксируется с 2010-х годов, и представители ее атакуют в основном государственный сектор, шпионя за потенциальными жертвами и собирая конфиденциальную информацию. Из-за этого их начали связывать с китайским правительством и обвинять в том, что они действуют исключительно по указке там, китайского правительства или неких китайских чиновников. А осенью прошлого года компания Microsoft сообщила о том, что с марта по сентябрь 2020 года они зафиксировали около 1000 атак этой группировки на пользователей, которые связаны с выборами президента в США и кандидатами на этот пост. Кроме того, представители этой группировки атаковали и различных деятелей, которые связаны с международными отношениями, ученых более чем из 15 университетов, также подвергались нападениям аккаунта различных международных политических организаций. В общем, вот такие вот
Хорошие ребята из Hurricane Panda,
да. Мы спросили мнение у президента консорциума Инфорус и эксперта в области информационной безопасности Андрея Мусоловича. Он, во-первых, нам прокомментировал историю с атаками на российские компании и объяснил, собственно, как это стало возможным.
Британцы объявили, что в Китае есть 3 крупных государственных группировки, ну, таких окологосударственных хакерских группировки, которые охотятся в основном за госинформацией и делают крупные атаки. 2 недели назад их обвиняли на том, что они через Microsoft Exchange атаковали Евросоюз, атаковали Финляндию. В общем, это элита хакерская. В этот раз они атаковали Россию, причем там довольно противный вид атаки. Они рассылают фишинговые письма. Мы их видим, но мы знаем, что в письме можно заразиться, но воспринимаем это как бытовую заразу. Нажму не туда, мне какая-нибудь реклама вылезет. Там сделана очень профессиональная система, которая реально заражает компьютер настолько, что позволяет перехватывать управление хакеру.
Причем, что удивительно...
Бытовая зараза,
да. Ну, я надеюсь, большая часть наших слушателей знакомы с таким понятием, как фишинг. И знакомы с тем, что он может доставлять... Но мало того, что неудобства, о которых, собственно, говорит Андрей Мусолович в виде назойливой рекламы, так это еще и весьма опасно для ваших личных данных и ваших устройств мобильных и стационарных. Вот, насколько можно понимать, в Positive Technologies уже изучили, как это все стало возможным и почему мало кто замечал вот эти фишинговые ссылки, потому что в компаниях, особенно в больших, особенно в каких-нибудь серьезных, стоит не менее серьезный софт, который от вот таких вот фишинговых ссылок, по крайней мере, корпоративную почту точно защищает. И, как рассказали в Positive Technologies, фишинг срабатывал, потому что имитировал лицензионное программное обеспечение. И для того, чтобы это делать, то есть как бы система их распознавала как лицензионное программное обеспечение на основании на основании цифровой подписи, которая есть у этого программного обеспечения. И вот, собственно, эксперты и об этом говорят, что для того, чтобы получить вот эту самую цифровую подпись и имитировать лицензионное программное обеспечение, это нужно очень хорошо быть подготовленным.
Ну, не зря же эксперт назвал это элитой хакерского мира, да?
Это да. Это
ну,
прям
и то их
элита.
Засекли элиту, а мы вам
их засекли,
об этом рассказали.
И, что удивительно, раньше они к России особого интереса не проявляли, теперь начали проявлять, это первое. И
не знаю, хорошо это или плохо.
Ну, не знаю, наверное.
Ну, начали, да.
А второе? А второе, что еще чуть-чуть, Positive Technologies, как рассказали, еще чуть-чуть, и их научатся уже распознавать на, ну, собственно, в момент атаки. Просто пока, видишь, уже постфактум о них узнают, а еще несколько таких вот таких акций, и смогут
отечественные... Борьба вирусов и вакцин, вот это мне вирусов напоминает. Да?
Ну, можно так, наверное, такой, сравнить.
Кто,
да.
Кто быстрее вообще? Да. Министерство труда России по-прежнему нетолерантно и уточняет перечень запрещенных для женщин профессий.
Ну, я бы с тобой не согласился, что нетолерантно.
Ну, нетолерантно. Потому что, ну как? Феминистки говорят, что не должно быть запрещенных для женщин
профессий.
Сам факт
существования списка запрещенных профессий, да, вот. Наверное, с тобой можно здесь согласиться, что он ущемляет в какой-то степени права женщин.
С феминистками, а не со мной.
С феминистками.
Мне вообще все равно.
Ладно, хорошо.
Так вот. Что там Минтруд?
Но тенденция к тому, тенденция вообще к либерализации. Потому что с начала 2021 года трудовое законодательство в части охраны труда женщин было очень сильно переработано.
Я вот помню, мы рассказывали.
Да, мы об этом говорили. Если раньше этот список, ну, известный в народе как список запрещенных для женщин профессий, насчитывал более 400 позиций, то теперь он сокращен до 100 позиций. Вот. И с января 2022 года этот список еще раз корректирует, о чем, собственно, и говорится в утвержденном приказе. Что, собственно, сейчас изменилось? Теперь для подтверждения безопасных условий труда не будет требоваться заключение государственной экспертизы условий труда, достаточно будет только результатов специальной оценки условий труда, за исключением определенных категорий, установленных в перечне. В общем, переводя с бюрократического на человеческий, это будет понятно только работодателям, и бюрократии стало меньше. Вот так вот. В нашей с вами обычной жизни это ничего не меняет. Но также еще уточнили действительно перечень запрещенных профессий в нефти- и газодобывающей промышленностях, которые связаны с монтажом и обслуживанием технологического оборудования, а также ремонтом нефтепромыслового оборудования. Вот. Теперь есть только ограничения для таких профессий, как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и так далее. Но еще либерализация коснулась авиационной промышленности. Там, в общем, тоже разнообразная авиационная механика, она стала более доступной для женщин. То есть слесари, специалисты по ремонту электрооборудования, радиооборудования и далее по списку. И, соответственно, техническое обслуживание теперь тоже доступно для женщин. Мы узнали мнение эксперта по управлению персоналом, доктора экономических наук и профессора Льва Соколова, что он думает об этом, о пересмотре этого перечня.
Чем меньше какой-то бюрократии, тем часто для работодателя и для работника лучше. Изменения связаны с тем, что меняется сам характер работы. То есть представить себе женщину с кувалдой, ну, наверное, разве что там в годы войны мы что-то такое видели, но, наверное, в наше время это в любом случае работа будет не для женщины. Но меняется оборудование, меняются технологии. И там, где раньше махали кувалдой, сейчас используются специальные машины, сейчас используются там приспособления, электроинструмент. Женщинам открывается доступ к каким-то профессиям, которые раньше были профессиями сугубо тяжелого физического труда. Получается больше возможностей и для работников, в нашем случае работниц, и больше возможностей для работодателя. В этом смысле несомненный плюс.
Вот девчонки молодцы. Можно будет работать техником по парашютным и аварийно-спасательным средствам.
Да.
Ну, здорово же. А, еще...
Техником по крылу.
Техником по крылу. Ну, здорово.
Ну,
же.
Слушай, на самом деле, без тени иронии, я больше чем уверен, ирония. Что есть люди, которым это нравится.
Сейчас, причем здесь, это вообще здорово, потому что с тех пор наше метро стало гораздо красивее во всех смыслах.
Я все надеюсь увидеть машинистку. Я пока не видел ни разу.
Машинистку, это не ту, которая печатает на машинке, нет, не ту машинистку.
Да, пардон. Да?
Водителя.
Водителя
метропоезда.
Как же он называется?
Машинисты
метропоезда.
Да. Машинист метропоезда.
Машинистка, да, это же женщина. который печатает на...
Вот, и мы разрешили как раз то, о чем мы и рассказывали вам с Кириллом в начале 2021 года. Мы разрешили теперь работать машинистами в метро. В Москве уже создано целое подразделение, в которое сначала, правда, вошли всего 20 человек. Обещали до конца года обучить еще 20 девушек. И там такой конкурс, оказывается, на это место. Я и говорю, то есть, хорошо, я за вот я за инициативы, которые сейчас, что Минтруд притворяет в жизнь.
Ну и, да, может быть, Евгений, мы с тобой доживем до того времени, когда этого списка вообще не будет существовать, тогда человек, вне зависимости от своего пола, будет иметь возможность работать там, где он хочет. И хоть техником по крылу, хоть машинистом электропоезда.
Да, и этот эфир мы провели для вас вместе с фантастом Кириллом Бакеевым. Спасибо.